Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд откроет этот час чтение и толкование Евангелия, произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию обзор новостей общественной и религиозной жизни. А затем на волне Радонежа зазвенит Троицкий колокольчик, программа для детей и родителей. В следующем часе прямой эфир. Продолжит вещание программа «Русский паломник». А затем на православном радио «Территория семьи», авторская программа Людмилы Рябиченко. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Ансамбль «Русское поле» рад пригласить вас на свой летний сольный концерт, который состоится 12 июня в 20 часов в клубе «Альма-Матер», расположенный по адресу Таганская площадь, дом 12. Вашему вниманию будет представлена новая программа, в которой современные ритмы переплетутся с напевами и гармониями русского фольклора. Музыканты в режиме реального времени создадут живые аранжировки народных песен. Как всегда, концерт ансамбля «Русское поле» — это увлекательный эксперимент, в котором каждый может принять непосредственное участие. Ждем вас 12 июня в 20:00 по адресу Таганская площадь, дом 12.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя первая по Пятидесятнице всех святых. Евангелие от Матфея, 38-е зачало, 10-я глава, 32-33 стихи, из 37 по 38 стихи, и 19 глава с 27 по 30 стих. Господь сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным, а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Господь утверждает Своих учеников, чтобы страдания их были для них легким игом. Христос принимает быть всех Его последователями на одном единственном условии, чтобы они были готовы принять крест и страдания. С самого начала, призывая апостолов, Он говорил, что они недостойны Его, если не хотят расстаться совсем ради Него. Теперь Он говорит, что честь и милость быть учениками Его, быть христианами, дается тем, для кого Христос дороже всего на свете. Если вера наша что-нибудь значит для нас, она должна быть для нас всем. И с чем бы мы ни расставались, ради жемчужины такой цены, мы можем с радостью сделать это, утешая себя верою и знанием, что эта жемчужина более чем стоит то, что мы должны отдать за нее. Кто не хочет принять креста на этих условиях, может отказаться от него к собственной погибели. мы должны предпочесть Христа всему, и в том числе, говорит Господь, нашим самым близким и дорогим отношениям с другими людьми. Дети должны любить своих родителей, и родители должны любить своих детей. Но если они любят друг друга больше, чем Христа, они недостойны Его. Как ненависть к другим людям, а особенно к домашним нашим, лишает нас общения со Христом, так и любовь к ним по плоти, любовь без Христа, удаляет нас от Него. В конце сегодняшнего Евангелия Христос говорит, что всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради Него, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Что значит оставить и жену, и детей, и братьев, и сестер ради Христа? Это значит, когда мы оказываемся перед выбором, оставить их или оставить Христа, мы должны предпочесть того, без кого мы лишимся навсегда, в конце концов, всех наших дорогих и близких. Семья — это величайшая святыня, малая церковь. Именно потому, что врагу удалось поколебать этот завет Христов, чтобы люди предпочитали Христа всему на свете, наступило потом разрушение семьи, весь тот распад, который мы наблюдаем в человечестве, у самых близких по крови людей. Все оставить ради Христа должны люди, избирающие истину. Что значат эти слова? Эти слова означают не то, что страдание само по себе имеет цену и значение, а то дело, которое это страдание совершает, то, что делает христианина мучеником или исповедником, самое главное условие святости, которое открывает нам Господь, это готовность оставить все. Апостол Петр спрашивает Господа, что получат они за то, что оставили все. «Господи, — говорит он, — мы все оставили. Мы понимаем, что это все, что они оставили, на самом деле не очень велико. И все-таки мы слышим, как Петр говорит об этом, как о чем-то значительном, том, что для него все». И мы все часто склонны думать, совершая наше служение, даже, может быть, жертвенное, со всеми скорбями, затратами, потерями ради Христа, что теперь Господь наш большой должник. Однако милостивый Господь не упрекает апостолов за это, и он понимает, что это было их все в тот момент, как две медных монеты у вдовы Евангельской было все, что она могла оставить, так и с апостолами. Если бы у них было что-нибудь большее, и тогда они бы не поколебались отдать это Господу. Поэтому Христос с такой любовью их принимает. И всех, кто так приходит ко Христу, Он принимает. И только так Господь принимает, больше никак. Хотя Он долго терпелив и многомилостив, и постепенно возводит человека к этому совершенству. Мы не можем не обратить внимания, что апостол Петр задает свой вопрос после того, как Господь говорит апостолам о богатом юноше, который с печалью удаляется от Христа. «Путь к небесам для всех всегда узкий, и врата, ведущие к жизни истинной, тесны, но это в особенной степени относится к богатым материально, властью, душевными талантами». Им приходится преодолевать немалые искушения. Богатые люди ко всему имеют легкий доступ, только руку протяни, и многие из этих искушений оказываются для них губительными. Значит, глубина испытаний определяет и святость человека. Что нам сказать о сегодняшних временах? Среди многоразличных скорбей, как сказано в Священном Писании, по-гречески написано «многоцветных», открывается многоцветная красота и радость в Духе Святом тех, кто прошли через испытания и оказались достойными своего Господа. Они не только сподобились вместе с Ним принять крестную смерть, но и сподобились быть в Его славе, как на Пасху, когда служба идет в разноцветных облачениях на земле и на небе. Сегодня все, кто вошли в небесный божественный покой, через многие свои страдания радуются. Чем больше бесчестия, чем больше скорбей терпим мы ради Господа, тем больше слава. Господь говорит апостолам, что в паке бытии, то есть жизни будущего века, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, они сядут на 12 престолах судить 12 коленам Израилевым. Они последовали за Христом, когда созидание Церкви Божией только начиналось, и они все превозмогали среди самых больших скорбей, поэтому Господь воздает им особую честь. Господь особенно благоволит к тем, кто с самого начала с Ним, к тем, кто не отступает от Него во время сугубых испытаний. И самое главное испытание и милость, которое дается всем, это не только скорби, но и смерть. Все оставить — это значит быть способным принять смерть, не как ужас, как это происходит со всеми людьми, не знающими Христа и Его благодати, но как жизнь новую, как высший дар, который может быть принят человеком. В этом заключается жизнь, в этом заключается святость, и ни один человек не лишен возможности все отдать Господу. Дай Бог нам восходить к этому и понимать, что многие первые, как говорит Христос, будут последними, и многие последние — первыми. Бог благословляет, можно сказать, двумя руками, крест-накрест пересеченными, как древний патриарх благословлял сынов Иосифа, отдавая первенство младшему. Небесное наследство не дается так, как земное. Не по старшинству возраста, не по благородству рождения оно дается, но так, как Бог благоволит, и дар его определяется по нашей любви к Нему, по нашей готовности все оставить и все принять, потому что Господь всего себя, все, что есть у Него, дает тем, кто святы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Архимандрита Ильи, Ильи, Павла, Ирины, Николая, Валентины, Нины, Валентины, Ольги, Анны, Веры, Анны, Валентины, Василия, Николая, Нины, Зинаиды, Нины, Натальи, Александра, Татьяны, Феодора, Татьяны, Натальи, Татьяны, Елены, Михаила, Елены, Маргариты, Михаила, Татьяны, Галины, Тамары, Любови. Храни вас Христос!
В эфире «Радио Радонеж» — краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни.
У микрофона Светлана Григорьева и Михаил Карелин. В Русской Православной Церкви появилось 5 новых митрополий. Решение об учреждении новых епархий было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Об этом на брифинге, посвященном итогам заседания Синода, заявил в четверг председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда. Новые епархии созданы в Татарстане, Ставропольском крае, Омской, Ивановской и Белгородской областях. Кроме того, вновь созданные и ранее существовавшие епархии были объединены в митрополии. Соответственно, всем правящим архиереям епархий определено быть митрополитами, пояснил представитель Московского патриархата. Таким образом, на сегодняшний день в Русской Православной Церкви 225 епархий, 124 из которых находятся на территории Российской Федерации. Для сравнения, к началу 2009 года епархий было 159, 69 из них в России.
духовный центр на юге России будет служить укреплению единства Церкви. Как сообщает Синодальный информационный отдел, в Патриаршем и Синодальном духовно-административном и культурном центре на юге России состоялась весенне-летняя сессия заседаний Священного Синода, участников которой поприветствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На открытии первого заседания Синода святейший отметил важность встреч предстоятелей поместных православных церквей с тем, чтобы укреплялось единство наших церквей. Предстоятель Русской Церкви напомнил, что исторически синодальными столицами были Москва и Санкт-Петербург, но в последние годы в эту традицию были внесены определенные коррективы. К примеру, в течение ряда лет заседания Священного Синода проходят в Киеве, который также называется синодальной столицей. Теперь появилась возможность регулярно проводить заседания Священного Синода и на юге России, что дает возможность перенести часть функций Московской Патриархии в Южный регион, с тем, чтобы быть ближе к южным епархиям и братским поместным православным церквам, сказал святейший патриарх.
Церкви надеются, что созданный при президенте России Совет по межнациональным отношениям будет реагировать на наиболее сложные инциденты. Православные и протестанты считают, что создание Совета назрело давно и надеются на его эффективность. Как заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, создание этого органа продиктовано насущной необходимостью. За последнее время проблемы межнациональных отношений были одним из самых непростых и обсуждаемых. Отец Всеволод выразил надежду на то, что этот орган будет одновременно вырабатывать стратегию и реагировать на наиболее сложные инциденты, чреватые осложнением в межнациональной сфере. Как сообщалось ранее, Владимир Путин 7 июня подписал указ об образовании Совета по межнациональным отношениям. В его состав во главе с президентом приглашено более 50 человек. Это чиновники, в том числе ряд министров, члены парламента, представители диаспор, казачества, цыган, общественных организаций.
Нападки на церковь в либеральных СМИ связаны с тем, что большинство верующих отказались встать в белоленточный строй революционеров, считает настоятель храма святой мученицы Татьяна при Московском государственном университете, протоиерей Максим Козлов. Священник выразил уверенность в том, что нападки связаны не с ним, а государственным церкви, о чем так любят сейчас рассуждать либеральные журналисты и лидеры оппозиции, а с тем, что большинство верующих отказались верить призывам этих самых оппозиционеров. Сегодня, когда говорят о слиянии церкви с государством, чаще всего имеют в виду отсутствие церковных людей среди оппозиции, и в этом видят выражение приспособленчества. Отец Максим выразил глубокое убеждение в том, что мир и порядок в нашей стране – это не то, что выгуливается на площадях и высиживается в голодовках, и тем более, не дай нам Бог, чтобы этот порядок определялся теми, кто устроение социума мыслит по аналогии с Домом-2, подчеркнул священник.
Всемирный русский народный собор призывает бороться с дискриминацией соотечественников, говорящих на русском языке. Во многих государствах постсоветского пространства ведется целенаправленная борьба по вытеснению русского языка. Его носители, среди которых не только русские люди, но и представители других национальностей, подвергаются целенаправленной дискриминации, говорится в заявлении собора. В нем отмечается, что особой остроты эта проблема достигает в прибалтийских государствах, где многие нормы законодательства о языках идут вразрез с общепризнанными нормами международного права. Стоит отметить, что сегодня русский язык остается одним из самых распространенных языков планеты и самым популярным языком континентальной Европы. Всего по-русски говорит около 300 миллионов человек. Русский язык имеет официальный статус в 8 странах. Еще в 5 государствах ему присвоен региональный статус, например, на норвежском архипелаге Шпицберген и в североамериканском штате Нью-Йорк. В Народном соборе констатировали, что в настоящее время русский язык переживает непростой период, связанный как с натиском глобальной англофонии, так и с политическим давлением, вызванным русофобскими и реваншистскими настроениями. В этих условиях Всемирный русский народный собор считает своей важнейшей задачей сохранение русского языка как одного из мировых языков. Это нужно не только для национального самосохранения русского народа и поддержания международного престижа российского государства, но и для укрепления культурной идентичности всей русской цивилизации, сказано в заявлении собора.
В Новосибирске принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма. На прошедшей неделе законодательное собрание Новосибирской области одобрило законопроект в окончательном чтении. Документ вносит ряд изменений в законы региона. При этом, по сравнению с первым чтением, ответственность за пропаганду гомосексуализма существенно ужесточена. Ранее заместитель председателя Комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике областного парламента Александр Илющенко заявил журналистам, что закон предусматривает прежде всего ответственность за проведение всевозможных гей-парадов.
Закон об обеспечении равенства, принятый в Республике Молдова, может быть применен для запрета именовать гомосексуальное поведение грехом. Принятый в конце мая парламентом республики закон защищает семью, основанную на браке по взаимному согласию между мужчиной и женщиной. Это положение внесено по итогам обсуждения законопроекта и учитывает мнение православных христиан. В то же время православная церковь усматривает в некоторых положениях закона, принятого вопреки воле большинства граждан Молдовы, опасность для нравственной и духовной целостности молдавского общества. Данный закон может быть применен для ограничения критики гомосексуализма, запрета именовать гомосексуальное поведение грехом. Закон весьма широко трактует понятие дискриминации, не принимая во внимание традиционные религиозные представления. Духовный и пасторский опыт свидетельствуют, что в большинстве случаев гомосексуальное поведение является следствием личного выбора человека. Поэтому приравнивать так называемые сексуальные меньшинства к национальным, расовым или социальным совершенно некорректно, говорится в заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви, принятого 7 июня. Собрание архиереев выразило убежденность в том, что успешное строительство государственной жизни не может сопровождаться отказом от духовных корней, и выразило принципиальное несогласие с любыми попытками объявить нормой противоестественные пороки. Церковь ясно выражала свою позицию во время разработки и обсуждения закона, однако, к сожалению, многочисленные призывы Кишиневской митрополии и других конфессий исключить из проекта закона понятие «сексуальная ориентация» были проигнорированы.
В Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылся Центр социальной адаптации мигрантов имени преподобного Паисия Величковского. 4 июня в Российском социальном государственном университете состоялось торжественное открытие Центра при отделе внешних церковных связей Православной Церкви Молдовы. Среди направлений деятельности Центра – правовая поддержка граждан, решение юридических вопросов и оформление пакета документов, необходимых для легального пребывания и работы на территории России. Поскольку большинство мигрантов из Молдовы не имеют достаточно средств, комплекс услуг они получат изначально бесплатно, на условиях льготной рассрочки по социальной цене. Помимо помощи в легальном трудоустройстве, Центр несет полную ответственность за человека, отслеживая соблюдение работодателем условий работы и оплаты, предусмотренные договором. Осуществляет медицинское обслуживание мигрантов по социальным ценам. В ряде случаев предусмотрена оплата проживания работников работодателем или бесплатно, если человек оказался в тяжелой жизненной ситуации.
Москвичи сорвали начало строительства Кришнаитского центра. Несколько сотен человек 7 июня приняло участие в пикете против его строительства в Молжаниновском районе на севере Москвы. В акции участвовали не только православные, но и представители других конфессий и религий. Как сообщил один из участников пикета, настоятель храма Георгия Победоносца в Химках, священник Сергий Завьялов, в четверг должна была состояться закладка камня в основании будущего центра с участием посла Индии в России, но в связи с пикетом мероприятие было отменено. Он напомнил, что ранее кришнаиты планировали построить свой центр на Ходынском поле в Москве, но москвичи отстояли свое право не делить родной город с представителями этой деструктивной организации. Ранее глава экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России, известный сектовед Александр Дворкин, назвал кришнаитов политическим проектом индийского правительства. Он указал на то, что общество сознания Кришны не принадлежит к традиционному индуизму, в частности потому, что индуистом нельзя стать, и можно только родиться в касте. Вне кастовой системы индуизм немыслим. Он напомнил, что в 90-е годы прошлого века в Индии впервые пришла к власти партия Бхахаратия Джаната Парти с идеологией, основанной на религиозном национализме, появившемся как одна из версий неоиндуизма. Она впервые стала активно эксплуатировать идею экспорта гуру, потому что все эти гуры потом возвращаются в Индию, и множество попавших в их сети западных людей приезжают туда и, разумеется, привозят с собой деньги, заявил эксперт.
французский епископ осудил западные СМИ за дезинформацию о положении в Сирии. Мир в Сирии будет возможен, когда каждый будет говорить правду. Через год после начала конфликта ситуация в стране далека от того, что пытаются представить западные СМИ, заявил греко-католический епископ Филипп Турниель Лос после своего возвращения из Сирии, где он побывал в Дамаске, Алеппо и Хомсе. Хомс епископ Лос назвал городом мучеником. Дома христиан серьезно повреждены и стоят пустые. Жители вынуждены бежать. Часть из них скрывается в соседних регионах. Лишь немногие христиане остались в Хомсе.
Министр культуры Владимир Мединский призвал московские власти переименовать улицы, названные в честь палачей и революционеров. Об этом министр заявил 5 июня на открытии выставки «Россия в святой земле», сообщает РИА Новости. По словам министра, московские улицы должны носить имена таких людей, как великий князь Сергей Александрович Романов и его супруга, святая преподобная мученица Елизавета Федоровна. Их имена должны заменить имена палачей и убийц. В числе последних министр назвал участвовавшего в убийстве царской семьи Войкова. По данным Мединского, в Москве 5 улиц его имени, а также станция метро «Войковская». При этом министр считает, что процесс изменения топонимики должен идти постепенно, с учетом мнения жителей, которым необходимо рассказывать правду об исторических деятелях.
В Испании обнародованы новые данные в пользу подлинности Туринской плащаницы. Новые аргументы представила испанская исследовательница Марция Бой, сообщает агентство ТИПА. В частности, ткань, в которую после распятия по преданию был завернут Господь Иисус Христос, содержит пыльцу 2000-летней давности, что свидетельствует о древнем обряде захоронения на Ближнем Востоке, рассказал на пресс-конференции в Валенсии исследователь. Следовательно, это не средневековая подделка, а подлинная плащаница. Впрочем, доводы, прозвучавшие в Валенсии, не новы. Еще в 1970 году швейцарский ученый Макс Фрей обратил внимание на древнюю пыльцу нескольких десятков растений, обнаруженную на ткани плащаницы. Однако археолог Дональд Райан из США в своей книге «Загадки Библии» задает риторический вопрос. Даже если возможно доказать, что плащаница происходит с Ближнего Востока и относится к первому веку от Рождества Христова, как можно доказать, что она принадлежала Иисусу? Следует отметить, что радиоуглеродный анализ, проведенный в 1988 году в трех независимых лабораториях, показал датировку в интервале 13-14 век. Но защитники подлинницы плащаницы утверждают, что ткань могла быть загрязнена во время пожара 1532 года. Споры между сторонниками и противниками подлинницы святыни не утихают многие годы. Только истинная вера базируется не на научных доказательствах, а на самой вере.
Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни на сайте radonezh.ru.
Вы прослушали краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! Поздравляем вас с праздником всех святых!
Сергей Бехтеев. Призыв. Придите ко мне все скорбящие, хромые, слепые, болящие, согбенные горькой нуждой. Я тронусь печалью людскою и всех исцелю, успокою. Дам мир вам в юдоле земной. Под иго мое вы склонитесь, и все от меня научитесь, что сердцем я добр и смирен, и мир вы обрящите снова, ведь иго мое не сурово, и бремя легко для рамен.
Первое воскресенье после Дня Святой Троицы Православная Церковь празднует День Всех Святых, то есть у всех у нас, носящих христианские имена, в этот день именины. Все святые не случайно вспоминаются через неделю после Троицы. На Троице была установлена Церковь, это день ее рождения, посажен росток в землю. И вот мы видим, каким ярким цветом расцвел посаженный цветок. Святые мученики и исповедники, преподобные и пророки, юродивые и святители. День всех святых соединен с первым воскресением после Пятидесятницы. Этим показывается, что святость — это плод Духа Святого. Святыми не рождаются, ими становятся, стяжая Духа Святого, по словам преподобного Серафима Саровского. В святых мы почитаем не безгрешность, безгрешен только Бог, нетворимые ими чудеса, высказываемые предсказания, подвиги аскетики, а ту благодать Божию, которая в них просияла, сделав их чистыми жилищами Божиими, по словам святого Иоанна Дамаскина. К святости по учению Церкви призван каждый. История знает немало парадоксов. Нередко святыми становились, казалось бы, совершенно потерянные для общества люди. Первым вошел в рай разбойник, тот самый, который висел на кресте справа от Христа. Он был распят за свои дела, как и сам это признавал, но слов искреннего покаяния в последнюю минуту жизни, слов, обращенных к распятому Христу, «Помяни мя, Господи, когда приедешь и во Царствие Твоем», оказалось достаточно для того, чтобы войти в рай. Сколько всего святых в христианстве, неизвестно. Жития и описания святых не вмещаются в самые толстые тома чьих миней, а подвиги тысяч и тысяч подвижников не будет известно никогда. В песнях церковных «Недели всех святых» мы ублажаем патриархов, праотцев, пророков, апостолов, мучеников, священномучеников, исповедников, святителей, преподобных и праведных отцев и матерей и всех святых, от века благоугодивших Богу, прежде же всех, Госпожу нашу и Владычицу, Богородицу, Марию Преснодеву. Ублажая память их, просим также молитвенного их ходатайства о нас перед Богом. Этим празднованием восполняется также чествование и прославление и тех угодников Божиих, которым по причине многочисленности и неизвестности их не установлено особое празднование. Ублажая святых и исчисляя чины их, Святая Церковь указывает этим нам разнообразные добродетели для подражания.
В чем счастье? В жизненном пути, куда твой долг велит идти. Врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить.
Thank you.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство с творчеством известной до революции детской писательницы Юлии Насветовой. Сейчас вы услышите рассказ «Перепел отца Савватия». «Купите, батюшка, перепела». «На что он мне? Есть у меня уже один. Да и не охотник я, сам знаешь, покупать летом птиц». «Купите, батюшка, перепел особенный, только вчера пойманный. Вот, гляньте-ка, перышки как глянцем покрыты, так и блестят. Сиделый такой не бывает. И крупный, а уж кричит, отдай все, да мало». С этими словами высокий худой мужик, таинственно вытащив из-под пола рваного армячишка самодельную клетку-плетушку из ивовых прутьев с холстинным верхом, поднес ее к самому носу старенького маленького монаха, сидевшего на скамейке у ворот архиерейского дома. «Вижу, вижу, действительно не дурен», — бросив зоркий взгляд вовнутрь клетки, оживился монах. «А что это только будто у него крылышко в крови, а?» «Да то косой маленько затронул. Уж очень крепко сидел. Как головы не снес, только удивительно. Да то заживет, так, самая малость. А уж и зоркий же у вас глаз, батюшка, отец Савватий. В темноте и то заприметили», — смущенно почесывая затылок, ответил мужичок. «То-то заприметили. Осторожней бы нужно быть. А ты откуда знаешь, что кричит хорошо? Сам ведь сказывал, что вчера только и поймал». «Вчерась, отец Савватий, без обману. А кричит дюже хорошо, так и отчеканивает. Мне ли не знать, сколько раз слыхал, ни одну ведь ночь на покосе ночевал. Голосист, дюже голосист». «Так ты же почем, братец, знаешь, что поймал того самого перепела, которого слышал?» «Да уж это верно. Не сомневайтесь, отец Савватий, перепел строгий, ни одного перепела около себя не терпел, всех поразгонял из облюбованного местечка. Кричать много действительно кричали вдали, а поближе подойти ни один не смел. Ну, ладно, ладно, возьму его, куда уж ни шло, чтобы тебя выручить. Подживет крылышко скоро, тогда выпущу, а нет, так перезимует. Сколько же тебе за него? 40 копеек, довольно?» «Что это вы, батюшка, отец Савватий, разве можно? За такого-то перепела. Да за него меньше 7 гривен никак нельзя взять». «Ну, бери полтинник и дело с концом. Берешь, что ли?» «Давайте уж, отец Савватий, только уж для вас. Берите, утешайтесь, батюшка». И мужичок, очень довольный состоявшимся торгом, он отлично знал, что на птичьем базаре за перепела с поврежденным крылом никто больше четвертака не дал бы. Поставил клетку с перепелом на скамейку и получил полтинник. «Благодарю покорно, батюшка. Владейте с Богом, бывайте здоровы». И, надвинув старую шапчонку на глаза, мужичок, веселый и довольный, отправился на базар за покупками, а отец Савватий забрал клетку с перепелом и, торопливо семеня ногами и размахивая, как крыльями, широкими рукавами рясы, что делало его очень похожим на птицу, понес свою покупку к себе в келью. Отцу Савватию недавно стукнуло 69 лет, но он держится совершенно прямо и замечательно бодрый жив для своего возраста. У него большая сидеющая борода, живые проницательные маленькие черные глаза. Все лицо его светится сердечной добротой. Рост у отец Савватия ужасно маленького. Другой 12-летний мальчик будет выше его на целую голову. Ходит он быстрой суетливой походкой, отчего кажется, что он всегда куда-то торопится. Он сторожил архиерейского дома и прошел здесь последовательно все степени монашества, начиная от послушника. Теперь он давно уже старший иеромонах, и, кроме того, исполняет должность ключеря при архиерейской церкви, что приносит ему немало забот. Нынешний владыка, как и бывший перед ним, любит и уважает своего маленького, хлопотливого, суетливого ключеря. Да и вообще отца Савватия любят без исключения все обитатели архиерейского дома, от владыки до малыша певчего включительно. Отец Савватий — большой любитель птиц, и в высокой светлой келье его с двумя громадными окнами, обращенными на юг, висит всегда несколько клеток с его пернатыми любимцами. Но только зимой. Летом эти клетки, кроме двух, обыкновенно пустуют. Пернатые жильцы их, выпущенные на свободу после обедни в день Благовещения отцом Савватием, веселые и радостные, разлетаются по обширному Божьему миру. Осенью же, с наступлением первых холодов, пустующие летом квартиры вновь наполняются новыми щебечущими, кричащими и поющими на разные лады квартирантами. Перезимовав в тепле, окруженные нежной заботливостью и любовью отца Саввати, в то время как на дворе трещат морозы и гудит и завывает метель, а в трубе жалобно стонет и плачет ветер, они с наступлением тепла в светлый день Благовещения получают свою свободу. И долго после этого дня ходит отец Саввати какой-то рассеянный и задумчивый и избегает оставаться подолгу один в своей келье. Она кажется ему такой тихой и пустой. Ему не достает шумных, веселых голосов его зимних гостей, к которым за 6 месяцев успело привязаться сердце одинокого старого монаха. Только в 2 клетках жильцы живут, не сменяясь, уже несколько лет. В одной из них сидит старая лысая канарейка. От старости она давно перестала петь. В другой — перепел. С перепелом этим вышла особенная история. Когда весной отец Саввати захотел выпустить его, оказалось, что разжиревший и засидевшийся за зиму в клетке перепел совсем разучился летать и не мог подняться выше четверти от земли. Пришлось отцу Саввати из опасения, что он не выберется из архиерейского сада и попадет на зубы какой-нибудь кошке, посадить его обратно в клетку. Так он и остался, будя своего хозяина летними ночами, резким звонким криком «Спать пора!». В конце концов отцу Саватию пришлось выставлять на ночь его клетку за окно, так как сосед его, старый болезненный монах, стал жаловаться, что неугомонный крикун не дает ему спать. Крылышко, вновь приобретенного отцом Саватием перепела, оказалось при ближайшем осмотре серьезно поврежденным. «Голубчик мой, сыночек мой, знаю, что больно, потерпи капельку, что же делать-то?» — Вот подожди, Бог даст, скоро поправится крылышко твое, — ласково приговаривал отец Саватий, примачивая поврежденное крылышко бившегося в его руках перепела березовкой, в целебную силу которой он крепко верил. И крылышко действительно быстро зажило от березовки, но летать перепел больше так и не мог, а так как подходящей клетки у отца Саватия не нашлось, самодельная же клетка-плетушка мужичка была слишком мала и тесна, то и бегал он по всей обширной келье на свободе. — Ничего, не горюй, сыночек, без крыла еще жить можно. — Да и коим уж с тобой как-нибудь вместе, — ласково утешал его отец Саватий. Так и пошел перепел за сыночка. — Ну что, как ваш сыночек поправляется? — останавливал, улыбаясь, какой-нибудь монах или певчий, суетливо бегущего куда-нибудь отца Саватия. Отец Саватий останавливался, и на его добродушном старческом лице тотчас расцветала широкая улыбка. — Ничего, ничего, благодарствуйте, поправляется сыночек. Повеселел, шустрый такой стал, — отвечал он, растроганный участием к своему любимцу. Лучшего удовольствия нельзя было доставить отцу Саватию, как спросить о его пернатых друзьях. И в самом деле сыночек и не думал горевать. Он быстро поправился, освоился своим новым положением и скоро стал на диво ручным. Скоро послышалось и его «спать пора». Но голос у него был совсем иной, чем у крикуна, не такой резкий и металлический, и звучал гораздо красивее, мягче и вместе с тем отчетливей. «Совсем как тенор нашего Семена Ивановича», — улыбаясь и поглаживая бороду, говорил отец-эконом отцу Саватию, называя первого солиста архиерейского хора, обладавшего действительно чудным тенором. «Но это уж вы, кажется, чересчур, отец-эконом», — смущенно лепетал в ответ, в душе очень довольный сравнением старик. К отцу Саватию сыночек привязался, как собака, и с радостным тихим ворчанием спешно бежал к нему всякий раз навстречу, когда тот даже после недолгого отсутствия входил к себе в келью. А без отца Саватия он скучал. По крайней мере, в отсутствие старого монаха веселая «спать пора» звучала тише, как-то неуверенно и гораздо реже. Но вот что было замечательно. Ни разу с самого первого дня своей совместной жизни с отцом Саватием не случалось, чтобы сыночек позволил своим «спать пора» разбудить утром своего хозяина. Недвижно сидел он в своем любимом уголку, где проводил ночь, и как бы голоден ни был, терпеливо поджидал, пока отец Саватий не проснется, не зашевелится и не откроет глаза. Правда, отец Саватий привык вставать рано, часов в 5-6, Но все же летом, время между рассветом и часом вставания отца Саватия, казалось, наверное, очень долгим просыпавшемуся с первой полоской зари голодному сыночку. Раз, только раз за все время случилось сыночку потревожить утром сон своего хозяина. Но когда же? В 10 часов. Случилось это следующим образом. Летом, страдая от жары и припадков старческого удушья, отец Саватий частенько спал прямо на полу, где ему казалось прохладней и легче дышалось. Однажды, утомленный частыми припадками удушья, проведя мучительную бессонную ночь, отец Саватий заснул в 5 часу утра, почти в то время, когда обыкновенно уже вставал. Долго, терпеливо, не шевелясь, сидел сыночек в своем уголку, дивуясь непонятно долгому сну своего хозяина. Но, наконец, ему стало невмочь. Он выбрался из своего уголка и с тихим ворчанием начал кружиться вокруг лежавшего на полу и крепко спавшего старика. Обежав несколько раз кругом и видя, что это не действует, сыночек, недолго думая, вскочил на грудь спавшего хозяина и изо всех сил начал теребить его длинную седую бороду, чем, конечно, не замедлил разбудить его к великому своему удовольствию. За утренним чаем, который отец Саватий пил 8 часов, а если была его неделя, и он служил обедню, то 9 часов, сыночек получил неизменно свою долю хлебных крошек. Это составляло как бы его второй завтрак. Обыкновенно, если отец Саватий пил чай один, отца Саватия, как я говорила выше, все любили и частенько заглядывали к нему в келью. Он сажал сыночка на стол. Тот свободно разгуливал между чашками и тарелками, подбирал крошки, любовался издали, кокетливо поворачивая налево и направо головку, на свои изображения, отчетливо отражавшиеся, в ярко вычищенном, блестевшем, как жар, медном самоваре. Жар этого самовара сыночек уже раз испробовал, и с тех пор никогда близко не подходил к нему. При этом, нужно сказать, сыночек вел себя всегда примерно, в высшей степени аккуратно, осмотрительно и прилично. Ни разу не свалил, не разбил и не испачкал ничего. За чаем они благодушно и мирно беседовали друг с другом. Причем на каждое слово отца Саватия сыночек отвечал тихим одобрительным ворчанием. Покончив с чаем, отец Саватий надевал на нос большие очки в старинной медной оправе, брал Библию или Евангелие и погружался в чтение, или занимался переплетным мастерством, которое очень любил, а наевшийся в волю сыночек спокойно усаживался на подоле рясы хозяина. Там он или начинал дремать, убаюканный тихим шепотом читавшего отца Саватия, или же раззадоренный криком крикуна за окном, затягивал, в свою очередь, свое ответное «спать пора». За обедом повторилась та же история, только с той разницей, что посаженный на стол сыночек попеременно пробовал все блюда, поставленные на стол, суя повсюду свой носик, и кушал с аппетитом все, что ему приходилось по вкусу. Скоро он так привык, что начал есть почти все, что ел отец Саватий, кроме острого и соленого. Как бы сознавая бессилие своего поврежденного крыла, сыночек никогда не решался сам спрыгнуть со стола. Обыкновенно, если он хотел спуститься на пол, он с громким ворчанием начинал быстро бегать взад и вперед по краю стола, слегка помахивая здоровым крылом. То же самое было, когда он желал, чтобы его посадили на подоконник окна, на котором он любил греться на солнышке, и куда, лишенный возможности летать, сам не мог забраться. Лишь только замечал он первый луч солнца, ударявший в стекла, тотчас же спешил к окну с громким ворчанием и начинал бегать перед ним взад и вперед, суетливо перебирая маленькими ножками. Походкой своей, мелкой и суетливой, он вообще до странности напоминал суетливую мелкую походку своего хозяина. Посаженный на окно, он сначала долго возился и приводил в порядок свои перышки, потом ложился на бок, протягивал ножки, распускал крылышки и блаженно щурил черные круглые глазки. Прогрев хорошо один бочок, он переворачивался на другой, и так бесчисленное число раз. Самая сильная жара, самый сильный солнцепек не могли заставить его покинуть свое место. Он только открывал клюв, совсем закрывал глаза еще больше взъерошивал свои перышки, весь замирая и млея от блаженства в горячих солнечных лучах. Кроме солнечной ванны, отец Саватий каждую субботу устраивал ему еще и песочную ванну для чистоты от блох, как он говорил. Для этого он приносил ему ящик, наполненный песком. Эту ванну сыночек также очень любил, и с довольным ворчанием тотчас сам прыгал в ящик, где и купался, и возился с таким азартом, что пыль стояла столбом над ящиком, а сам сыночек долго после нее встряхивался, оставляя после себя пыльный след. Тихими летними вечерами, когда темнело, и в небе зажигались одна за другой божьи лампады, кроткие ласковые звезды, отец Саватий, сидя рядом с сыночком на широком подоконнике открытого окна, любил следить за их появлением. Иногда, придя в глубокое умиление и подняв глаза к усеянному звездами небу, монах тихим старческим голосом затягивал вечернюю песнь Сыну Божию «Свети тихий, святые славы». Потом пел торжественную песнь Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим». Одна молитва сменялась другой. Ей вторили соловьи внизу в густой чаще кустов векового архиерейского сада и задорное, жизнерадостное кваканье лягушек в архиерейском пруду. Долго крепился сыночек, сидевший молча и поджав ножки, на подоле рясы отца Саватия. Он прислушивался к общей музыке, но, наконец, не мог больше терпеть, и скоро его звучный мягкий тенор тоже присоединялся к ночному хору, подзадоривая висевшего в клетке за окном крикуна. Крикун, в свою очередь, присоединял к нему свой голос, трогая этим еще больше душу отца Саватия. «Всякая тварь по-своему Господа Бога и Творца своего прославляет, всякое дыхание дохвалит Господа», — с глубоким умилением говорил он. Но не всегда шло мирно и гладко между отцом Саватием и его сыночком. Иногда и они ссорились. Начинал всегда сыночек. На него вдруг находил каприз. Случалось это часто, когда после долгого отсутствия отец Саватий, при возвращении слишком мало, как казалось сыночку, обращал на него внимание. Тогда сыночек обижался и дулся. Но еще хуже бывало, если отец Саватий возвращался с кем-нибудь посторонним и, занятый разговором, действительно мало обращал внимания на своего избалованного любимца. О, тогда сыночек не только обижался, но, кажется, и ревновал, и надувался надолго. Напрасно после этого проводя гостя, отец Саватий звал и манил его, называя самыми нежными именами, предлагая ему любимое конопляное семя. Сыночек и слушать ничего не хотел, не шевелился и не откликался. Он неподвижно сидел в своем уголке, насмешливо посматривая оттуда своими умными черными глазками на своего хозяина, как будто дело касалось совсем не его. Если же отец Саватий подходил к нему, он поспешно прятал голову под крыло и притворялся крепко спящим, или вскакивал и, делая вид, что не замечает приближающегося хозяина, суетливо бежал в другой угол. Там он или опять преспокойно усаживался, или, озабоченно и присмешно, начинал скрести лапками гладкий пол, делая вид, что очень занят отыскиванием воображаемого корма. Кончалось тем, что отец Саватий начинал волноваться не на шутку и серьезно разгорячался упрямством своего любимца. Так продолжалось несколько часов, иногда целый день, а в особенных случаях — до утра следующего дня. В конце концов, сыночек, однако, складывал гнев на милость, смягчался, и ссора заканчивалась, к великому облегчению огорченного отца Саватия, трогательным примирением. Причем трудно сказать, кто был более доволен — отец ли Саватий или его капризный, вспыльчивый, но нежно любимый сыночек. Отец Саватий жив и теперь, здравствует и его перепел. Если будете когда-нибудь в городе П, не поленитесь, зайдите в архиерейский дом и спросите отца Саватия. Его келье укажет вам всякий. Маленький монашек, величиной с ноготок, с бородой в локоток, с добрым старческим лицом, гостеприимно и радушно встретит вас, покажет вам своего нежно любимого сыночка и, польщенный вашим вниманием, с любовью расскажет вам много любопытного и поучительного из его жизни». А если захотите послушать, так из жизни и нравов и других птиц, которых у него перебывало так много. Все эти пернатые, воздушные, нежно любимые друзья его так скрашивают его одинокую старую монашескую жизнь. Прозвучал рассказ Юлии Насветовой «Перепел отца Савватия». Очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Свои отзывы, замечания и предложения вы можете присылать на адрес радиостанции «Радонеж» или по электронной почте «Троицкий-колокольчик»